Говорит песня песни, шире ширим. Шестой пирог, девятое предложение. Одна моя голубка, моя совершенная, одна она для своей матери, она чиста. Девушки видели и восхваляли. Что здесь происходит, о ком идет речь? Одна моя голубка, моя совершенная, это Авраам. Правильно, мы знаем, он единственный для Творца. Во времена Авраама, кто еще был за Творца? Все были против Творца. Единственный, кто стоял за Творца, это был Авраам. Которые евреи, на другой стороне от всего мира.
И мы сейчас на другой стороне от
всего, да? Мира. Она единственная для своей матери, кто это Ицхак, который является единственным для своей матери. Не единственным для отца. У Авраама был еще Ишмоэл. Но у Ривки единственный, кто был, это Ицхак. И мы знаем, что Ицхак это и тот, кто есть еврей. И мы знаем, что Яков это тот, кто есть еврей. Только Яков. И следующее, она чиста, это есть Яков. Что вся негативность, которая была в Ицхаке, ушла в Эйсова. Вся негативность, которая была в Авраам, ушла в Ишмоэла и в Эйсова. И Ицхак, да, дает всю свою чистоту, передает, которая была в Авраам, полностью все это в Якова.
Как
и поэтому сказано, она чиста, моя голубка, это есть Яков.
Как он с такой необыкновенной качеством мог перед другими сыновьями его выделить? Вот я это.
Насчет Йосефа, насчет Йосефа.
Да.
О, сейчас
да.
Мы скажем.
Скажем.
Да, может быть. Ага. Девушки видели и восхваляли. Кто это? Это 12 колен. И восхваляли это Йосеф. Из всех это Йосеф. Потому что на предыдущем занятии мы говорили, это дети Якова. Двоеточие.
И Йосеф только.
Йосеф пастух для своих братьев. Это дети Якова? Йосеф, скажи, и все дети, но дети Якова это Йосеф. А потом уже идут все братья. Он пастух, имеется в виду, он руководитель для всех братьев. Это дети Якова. И Йосеф полная реплика. Все, что происходило с Йосефом, полная реплика Якова. Поэтому Йосеф считается посередине между Яковом и нашими Ишвотим, коленами.
Почему посередине?
Посередине.
Между.
Поэтому мы ушпизим, когда мы смотрим ушпизим, у нас здесь Авраам, у нас здесь Яков, у нас здесь Йосеф, у нас нет 12 колен. Но Йосеф у нас, да, есть. Да? То есть он как бы посередине. Он не является праотцом, но он прямо сразу после... Откуда мы это видим из этого предложения?
Считается, что Йосеф уровень ниже, чем Яков?
Ну, это конечно, что он не ниже, чем Яков. Конечно, Яков самый высший уровень из всех праотцов. Яков это высший уровень, чем Авраам. Уже сказано, он чистый. И одна моя голубка, моя совершенная, она для своей матери, она чистая. Кто чистый? Это Яков чистый. Не сказано, что это Авраам, что он чистый. У Авраама были свои нечистоты. Они вышли в Ишмоэла. У Ицхака были свои нечистоты. Они вышли в Эйсова, а все чистота осталась в Якове. А? Тиферес, это полная бьюти, это полная комбинация всей чистоты. И поэтому Авраам был спасен из огня в услугу Якова.
Будущего?
Будущего. Авраам не должен был быть спасен.
Человек может быть спасен
из-за своего внука.
А Корах почему тогда не был из-за Шмула спасен?
О, так думал Корах, что он также будет спасен из-за Шмула. Но потому что не нужно спасать Кораха, чтобы был Шмул. Уже были дети Кораха, которые раскаялись.
Дети в последний момент...
Раскаялись? Это была ошибка Кораха. Он думал, что это из-за него бы Ишмул. Но это из раскаяния его детей. Так получается, что Йосефа восхваляют, что значит? Говорят в Египте, разве можно найти такого, как Йосеф? Если мы путешествовали с одного края мира на другой край мира, мы такого не нашли. Говорит фараон Йосефу, 41-й перек, 40-е предложение. Твоей командой... Яшек, все люди. Что значит яшек, все люди? По-простому, значит, яшек, это значит, будут иметь пропитание. По твоей команде все люди будут иметь пропитание. Но или слово яшек, это значит целовать. По твоей команде будет поцелуй. Имеется в виду, поцелуй фараона будет только из-за твоей команды. Если ты разрешишь, ко мне подойдут, меня будут целовать. Потому что уважение к фараону надо было поцеловать фараона. Если ты разрешишь... зайдут ко мне в дверь. То есть Йосеф был главный над Египтом в этой фразе. Будет поцелуй только из-за тебя. Никто не получит уважения, а только по твоей команде. Никто не зайдет сюда, а только по твоей команде. Так из-за того, что Иосиф был такой опрятный, насчет того, как он воздерживался от греха жены Потифара, он получил такое великолепие. Really, он получил это также из-за того, что он охранял свою мать. Мы знаем, когда Яков встречал Эйсофа, вышли жены Якова, и за ними шли их дети. Лея шла, и ее дети. Насчет Рохал, он вытянулся для того, чтобы прикрыть Рохал. Почему прикрыть Рохал? Он сказал, глаза Эйсофа высокомерные. Может быть, он пожелает мою мать. И он ее прикрыл. Из-за того, что Иосиф отделился от всех братьев, все братья сидели за матерями, а Иосиф шел перед своей матерью, говорит, ты вытянулся ее прикрыть, я тебя поднимаю. Я тебя вытяну. Иосиф становится первым в Египте, можно сказать, после фараона.
Еще же Бениамина не было.
Не было еще Бениамина. И поэтому есть дискуссия насчет Мордехая и Хамана, что Хаман сказал, все мне уже колено поклонились, потому что Хаман выходит из Эйсофа. Хаман говорит, мне уже все кланялись, все швотим. Яков поклонился, и все братья мне поклонились, да, твои? Говорит, Бениамин, Мордехай, я из Бениамина, а Бениамин еще был в утробе матери. И Бениамин не кланялся. Говорит, Хаман, мать поклонилась, Рохал поклонился, он был в середине. Говорит, Мордехай, но Бениамин не кланялся. И поэтому я не буду кланяться. Это не в моих генах. И поэтому сказано, Мордехай иш Ямини, из Бениамина. Что такая вещь из Бениамина? Что из всех колен только Бениамин, который не поклонился Эйсову. И Хамана тебе имел идола. Говорит Мордехай, я не буду кланяться этому идолу. Что говорит?
Святость, за счет силы святости.
Да. Так, и так же, как и Бениамин вложил в нас это генетическое ДНА, духовное ДНА, не кланяться идолам. Так же Иосиф вложил в нас духовное ДНА, стоять против разврата.
А мы знаем, кто от Бениамина произошел? Кто вот наше поколение? Кто из тех, кто есть?
Мы говорим, бухарские евреи говорят, что они из Бениамина.
Ага, окей.
Мордехай был не просто из колена Бениамина, у него была Тора. Знаете, у него была мудрость. И поэтому фараон говорит насчет Иосифа, а также Цифанах Панеях. У него как бы предсказывает на будущее, кто такой Иосиф. Мы посмотрим на каждую из этих букв, которые говорит фараон, понять, что, какая суть Иосифа.
Он видел сны.
Сновидец, да. Цифанах Панеях, это сновидец. Там больше, чем это. Так Авраам это первый, кто стал евреем. А Ицхак первый, кто родился евреем. А Яков это первый, кто построил еврейскую семью. А Иосиф это первый, кто вышел из еврейской семьи и мог стоять против разврата и сделать еврейскую семью.
У Бениамина были?
Вы слышите? Иметь соблазну и сделать еврейскую семью. Одно дело, ты костер Якова, это сидеть на одном месте. Но иметь выйти из этой семьи, уйти из семьи, находиться в изгнании. Без никого. Нету еврейской поддержки. Единственный еврей в мире находится Иосиф в Египте. В Египте больше никого нету, еврея. И имеет такую соблазну, жена Потифара, которая видела в зодиаках, она видела в созвездиях, что она должна иметь отношение с Иосифом, потому что из нее Иосиф выйдет великое будущее. Да?
Ошиблась.
Но она ошиблась, это не из нее, а из ее дочери, которая она приютила. Приемная дочь, которая еврейка из дома Авраама. Да, Аснат, которая называется Аснат из-за куста, что ее поставили в куст, да, с запиской, что она еврейка, с ожерельем на шее. И сейчас Иосиф ее, и она находится в доме Потифара. Так на ней женится Иосиф. Так, возвращаясь насчет поцелуя, твоим поцелуем, говорит фараон, будет команда. Насчет твоего рта будет команда насчет поцелуя. Имеется в виду, что рот, твой рот, сделает так, чтобы люди были сыты. То есть поцелуй жизнь будет из-за твоего рта. Как ты скажешь, так и будет жизнь.
А связан с рот как-то с тем, что он устоял от Потифара?
Вот, твой рот, который не целовал, твои губы, которые не целовали жену Потифара, так и твой род, который не был соблазнен, так твой род будет кормить весь египетский народ. А в то время это был весь мир. Египет это было то единственное место, где было зерно. Потому что мы видим позже, как только египтяне сели за стол, все зерно испортилось. У них были склады зерна также. Они знали, что будет голод. Они складывали зерно. И все сгнило. В тот момент, когда Творец сказал, что будет голод, сгнило все. У них претензии на Йосу. Йосу-то нам сказал, что не будет, что он приготовил для нас зерно. Только то зерно, которое отделил Йосеф, только то зерно содержалось. А все остальное зерно, которое они приготовили, которое они сохраняли, оно все сгнило в момент. Как только они сели за стол, нечего уже было кушать. Не было ни одного зернышка, которое было пригодно. У них были склады и склады во всем Египте. Все сгнило. Так говорит фараон, твоим ртом будет питаться весь Египет. Почему? Потому что Иосиф не грешил своим ртом. Его тело, которое не дотронулось до жены Потифара, одето сейчас в царскую одежду. Его шея, которая не согнулась в грехе, чтобы не согрешить жену Потифара, у него сейчас на нем золотая цепь царства. Твои руки, которые не согрешили, не тронулись до греха, фараон сейчас снимает свой перстень и дает, и кладет его на руку Иосифа, на пальцы Иосифа. Твои ноги, которые не грешили, сейчас садись на черед, как сказать, на колесницу.
Колесница.
Да, можно сказать, вторая колесница в Египте. Первая колесница это фараон, и сейчас Иосиф, царская колесница, потому что твои ноги не грешили. И твои мысли, которые не грешили, ты называешься мудрецом, аврейф. Ты Ав, отец в мудрости, и ты рейх, ты мягкий в годах. Иосифу всего лишь 30 лет.
Мысли,
которые не грешили. Так ты называешься аврейх, отцом в мудрости. Творец дает мудрость, потому что чистые мысли, а не Невухаднецарь. Если посмотрим на Ермия 51-27 предложение, сказано про Невухаднецаря, что он типыш, сказано типсар. Про него типсар. Типсар это два слова вместе. Типыш глупец. В мудрости он глупец. А сар, как бы принц большой, в годах. Он глупец, но взрослый. А Иосиф мудрец, но молодой. Так что Иосифа аврейх, отец мягкий, имеется мягкий в годах. Невухаднецарь. Типсар, типыш, глупец, но сар в годах. Фараон говорит Иосифу, я фараон, но без тебя никакой человек не поднимет свою руку или ногу по всей земле Египта.
Вы видите, что я хочу заметить, что вы сказали, что
мысли
Иосифа, который...
100% мысли очень судятся. Мысли судятся.
Откуда мы это знаем еще?
Это каббалистическая вещь, что когда человек судится, первый он судится насчет его действий.
Так.
Когда мы идем в рай или в ад, судятся наши действия. Что мы, какие мысли мы делали, какие действия мы не делали правильно. Когда мы судимся на Рош ха-Шана, правильно, мы говорим, что мы дали, положительные мысли, запретные. Когда мы раскаиваемся,
да,
на вещь, которую мы делали, на вещь, которую мы не делали.
Да.
Человек проходит этот уровень Ган-Эйдена,
ага.
В конце концов у него суд насчет его мыслей. Не просто действий, а также мыслей. Что, о чем он думал? Вопрос насчет учебы Торы. Если человек думает о Торе и не говорит Торе, это зачитывается к Торе или нет? Спор Вильнов, Сагаона и других. Он говорит, думать о Торе, это и уже Тора. Мысли в Торе, это уже Тора. Другие говорят, нет, надо с Торой говорить. Недостаточно просто думать о Торе. Но какие у человека мысли? У него мысли любовь к Творцу. У него мысли страх перед Творцом. Он ходит, он думает про любви к Творцу. О чем человек думает, когда он ходит? Он думает о заботах. О чем он думает? Это ему поможет волноваться. Он думает о любви к Творцу. Он над собой работает, развивает любовь к Творцу. Так он вырабатывает все такое качество. Любить евреев, любить мудрецов Торы, любить тех, кто учится в Торе. Вы знаете, есть люди, которые молятся. Они приходят мимо Ишивы, они молятся за тех, кто учится в Ишиве. Те, кто связаны с Торой, они молятся за них. И мы видим благословение, которое мы даем шам на шабас, мишеберех, что те, кто учит Тор, те, кто поддерживает учебу Тор, те, кто поддерживает общины. Какие благословения они получают за простые вещи? Они дают мизойнес на стол, в синагоге. Какое благословение они получают?
Эти безумцы, арабы, хотят что-то евреям сделать.
Они молятся 5 раз в день.
И у них потом голос... они берут нож и убивают.
О, потому что безумцы, как вы говорите.
Окей, так...
Но они молитва, они же просят Творца, они обращаются к Творцу. Грешники, конечно, это ясно, что евреи, конечно же, будут процветать, это ясно. Нет вопроса, Творец будет с евреями. Но мы должны показать Творцу, что мы любим Творца.
Мы вот сейчас так показываем.
Ну, да.
Все?
Не просто мы думаем, как поддержать танки и самолеты,
да.
А как поддержать евреев.
Да.
Как поддержать евреев духовно. Да, как выезжать евреев морально, физически. как поддержать евреев, как думаем насчет нашей любви к евреям и к Творцу.
Да,
мы делаем, когда мы посылаем что-то в Израиль, это потому что не просто помочь еврею, а потому что Творец хочет так. Мы делаем желание Творцу. То, что Творец от нас хочет. Я говорил недавно человеком, пришел на шабас человек. Я ему говорю, когда ты работаешь в медицинском офисе, он работает. Я говорю, ты думаешь, что ты это делаешь не потому, что ты хороший человек, а потому что Бог хочет от тебя это. Он говорит, я не могу это думать. Я это делаю, потому что я хороший. Ну, я говорю, нет. Потому что Творец за тебя это хочет. Нет никакой мицвы, что ты делаешь это, когда ты хороший. Потому что говорят комментаторы, что когда человек делает доброе дело кому-то, если это не из-за Творца, он это делает, потому что он его жалеет. Почему кто-то кому-то помогает? Потому что я большой, он маленький. Я имею над ним милосердие. Это неправильная черта. Конечно, хорошо иметь милосердие. Но не потому, что я большой, а он маленький, что мне его жалко, поэтому я полагаю, но я ему помогаю не потому, что ему мне его жалко и больно за него, а я такой великий, а я помогаю, потому что Бог хочет, чтобы я помог. Это разные вещи. Он не жалкий.
Но это тоже неплохо.
Подход.
Лучше, конечно.
Подход, что лучше. Человек жалкий, это конечно. Неправильный подход.
Конечно.
Но когда человек делает добро, если там нету Творца, то он делает добро, потому что ему жалко кого-то.
Да, я понимаю, разница очень большая, но само по себе...
Но это уже грех. Это не мицва. Помочь кому-то, потому что он жалкий. Он низкий, а я большой. Это уже нехорошо. Это уже неправильные мысли. Смотрите, у нас будет суд за наши мысли.
Ну, хорошо,
его мысли, что тот жалкий, я великий, и поэтому я помогаю, это уже неправильные мысли.
Хорошо, но человек дает цедоку. К нему постучаться в дверь. Да. Он дает цедоку. Он не думает в это время, что он делает это, потому что это хочет творить. Ну, он занят был там. Да. Не думает об этом.
Но он получит свою награду.
Вот.
За то, что он дал цедоку, он получит. Вопрос, на какую награду он получит. Какие у него мысли, когда он делает эту мицву. Если он просто дал деньги, окей, он поддержал человека, большое дело. Он кому-то выписал чек на 100 тысяч. Он ему очень помог. Тот смог сделать свадьбу одной дочери, второй дочери. Ну, в третьей дочери он уже не смог за эти деньги сделать свадьбу.
Я надеюсь, кто-то богатый.
Ну, хорошо, он выписал чек на 100 тысяч. Две свадьбы покрыл, шева брохас. Конечно, он человек помог. Если бы он имел в виду, что я это делаю, потому что Творец хочет, чтобы я помог еврею. Я должен любить еврея. Человек нуждается, и Творец хочет, чтобы я помогал еврею. Так сейчас у него желание, он делает это из-за желания к Творцу. Он делает, потому что это желание Творца. Творец мне дал его деньги, я ему сейчас даю его деньги. Я ничего особо не... Не то, что я его жалею, у меня его деньги. Я обязан вернуть ему его деньги. Вы слышите, какая большая разница? Не то, что он жалкий, низкий, а у меня чужие деньги в кармане, эти 100 тысяч. Я не имею права их задерживать.
Если родные.
Среди родных это не чужим, там, а родным. Это
да.
Тоже так же.
Да. Если мать поддерживает детей, так это не цедока. Она должна. Но если же она их не поддерживает, они сами самостоятельные. И сейчас они нуждаются. И вместо того, чтобы дать другим людям, которые нуждаются, она подает своим детям, которые нуждаются. Но она уже какое-то время их не поддерживала, так это цедока. Она может снять свой майсер, потому что она снимает 10% от своих денег, и она дает своим детям, она имеет право, потому что это сейчас, потому что вместо того, чтобы дать другому бедному, она дает этому бедному. Но если она их всегда поддерживает, им было 17 лет детям, она их поддерживала, сейчас им 19, она их тоже поддерживает. Им сейчас 23, они замужем, она их тоже поддерживает, так это не цедока. Она не может списать это с майсер, уже она их всегда поддерживала. Но если они уже стали самостоятельные финансовые, то есть она уже их не поддерживает, а потом им нужна поддержка, так это уже, да, будет майсер, она может снять со своей майсер, там она откладывает, она зарабатывает 100 тысяч, и она откладывает, скажем, 10 или 20 тысяч каждый год на майсер, так она может снять эти 20 тысяч и дать своим детям, потому что они нуждаются. Потому что она уже их когда-то не поддерживала.
Мало иметь деньги, надо еще иметь...
Заслугу сердце. Правильно вложить.
Да.
Заслуга? Какая заслуга?
Удивительно красивая.
Поддержка
тоже. Поддержка тоже, потому что Всевышний так хочет.
Да, Творец хочет, не потому что он какой-то молодец, доброе сердце.
Я что понимаю, хочет. Это
все. Но если человек это делает, что я не делаю это для себя, потому что я хороший. Я делаю, потому что желание Творца. И он это делает для Творца. Потом говорит слова Торы. И это для Творца, не для Творца.
Да, да.
Зачем разные мысли? Какие мысли? Так получается...
То же самое действие, но добавить еще.
То же самое действие с другими
совершенно
мыслями.
Совершенно другое.
День и ночь.
Да.
И это не просто хорошо для этого мира. Это у него грядущий мир будет совсем иной. Другой иной, другой грядущий мир. С правильными мыслями он получает мир. Почему Йом-Кипур называется не Йом-Кипур, а Йом-Ха-Кипурим? День прощений, искуплений. Потому что это день искупления для живых и для мертвых. Мертвые 1000 лет тому назад ушли на следующий мир, и в каждый год они имеют день искупления. За что они имеют? Они уже давно прошли через Гехенна, они уже давно попали в Ганейден. За что они продолжают иметь каждый год на Йом-Кипур день искупления? За те мысли, которые у них были, и за те действия, которые они сделали, которые имеют каскадный эффект. Это как эффект бабочки. Бабочка над каким-то океаном взмахнула крыльями, и сейчас над другим океаном торнейду, цунами. Почему? Потому что эта бабочка сделала каскаду. Махнула крыльями. Так человек 2000 лет назад что-то сделал доброе дело, оно имеет эффект, который сегодня виден. Так за тот эффект, который сегодня происходит, она судится, и это хороший эффект, она поднимается. Это из-за ее действия это плохой эффект, по-другому. И также мысли, наши мысли, все, что мы делаем, вкладываем туда правильные мысли, мы это делаем во имя Творца. Простая вещь, когда делает человек хесед, доброе дело, он думает, я это делаю для Творца. Хесед, кому-то улыбнуться. Хесед делается телом, цедока делается деньгами. А улыбнуться кому-то, это доброе дело. Да? Так и он делает, думает, я это делаю, потому что Творец хочет это от меня. Так сейчас его улыбка, это вечность. Он приобретает в грядущем мире свои улыбки, потому что она делает из-за Творца.
Смотрите на вечность.
Это вечность невозможно забыть. Это ваша улыбка невозможно забыть.
Спасибо, так здорово.
Спасибо вам. Йосеф Цафнас Панеях. Цафнас Панеях имеется в виду несколько слов здесь. Цафнас – это значит цифойнас. Цифойнас – это спрятанные вещи. Йосеф нам открывает вещи, которые спрятаны. Какие спрятанные вещи? Так что он сын Рохел, он нам открывает. Он открывает насчет Аснат. Правильно? Она же была скрыта, никто не знал, что она еврейка. И Йосеф в этом плане открывает скрытые вещи. Так фараон имеет как-то... Здесь в Руаха Койдеш в каком-то плане. Он говорит, ведь Творец в него вкладывает вещи насчет Йосефа, которые правда насчет Йосефа. Фараон его называет именем, или Творец дает это имя. Так же, как и родители, когда дает имя ребенку, знает суть ребенка. У него в этот момент есть как-то уровень Руаха Койдеш. Он может знать, кто будет ребенок. И дает ему имя, которое соответствует его натуре, природой. Кто он такой?
Мидас.
Мидас. Какие у него мидас? Что он может достичь? Или в какую же сторону и плохую? Родители это могут видеть. И Творец им дает. Не то, что они сами это делают. Творец им дает. В тот день, когда нужно дать имя, Творец им дает эту силу. Сказать, кто такой ребенок? Дать это имя. То же самое здесь фараон. Когда говорит, дает имя Йосефу, Творец вкладывает эту силу сказать, кто такой Йосеф. Как и сны, которые были скрытые. И Йосеф мог открыть, чудесным образом открыть насчет голода, который будет. И Творец сделал так, чтобы Йосеф не был первый. Сначала колдуны говорили насчет снов. Для того, чтобы было возможно, чтобы сказал фараон, нет, нет, это неправильно, doesn't make any sense. Они сказали, у тебя будет 7 дочерей, которые будут, да, потом они умрут. 7 коров здоровых, а потом 7 худых коров. Они говорили, что будет 7 царств, которые ты захватишь, а потом они против тебя сделают бунт. И фараон это все отказал. Творец ему дал мысли, что это неправильная интерпретация. Для того, чтобы в конце концов пришел Йосеф, который даст да правильную интерпретацию. Чтобы эти колдуны не сказали, о, если бы ты нас просил, мы бы тоже дали бы такую интерпретацию. А что значит панеях? Это значит 2 слова. Хайфо, значит раскрытие. И наиха, это значит легко. Легкое раскрытие. Йосеф легко раскрывает все, все, что скрыто. Есть мудрые люди, которые понимают секреты, но они не могут это рассказать. Им тяжело рассказать то, что они видят. А Йосеф имел эту силу, Он мог видеть глубокие вещи, мы здесь видим пророчество, и мог это раскрыть даже фараону, даже египтянам, которые были полностью в грехе, они были погружены в этот грех, в эту туму, которую мы говорим, что мы пришли с 49 уровня тумы. Даже им Иосиф мог объяснить эти глубокие духовные вещи. В этом слове «панеях» имеется в виду, что он пойду, он спаситель, а «нун» — следующая буква, это значит, что он новый, он пророк. То есть, когда фараон ему дал слово, имя «цавнас панеях», «пэй» — это спаситель пойде, «нун» — это пророк. Фараон даже не понимал, что он говорит здесь про Иосифа. Но Творец вложил в мысли фараона, чтобы дать название Иосифу, чтобы люди называли Иосифа пророком, спасителем. А следующее – то имя, которое поддерживается, держит нас. А следующее – Пойсер. Он объясняет. А следующее – Аин. Он Огум. Он мудрец. А Нун – это Нован. Это понимающий. А Хез – это видящий. Вот что это имя дал Творец через фараона Иосифу. Как ему сказали, ты скрыл твою мать от Эйсова, от взгляда Эйсова, так ты сейчас поднимаешься. Сказано, был голод во всей земле Египта. То что значит во всей? Зачем надо сказать во всей? Во земле Египта? Чем нужно сказать во всей земле Египта? Имеется не только в Египте, но также во всех землях, которые были вокруг Египта. О, спасибо большое.
Так как она красная.
А, да. Спасибо большое. Во всех землях, которые были вокруг Египта. А какие земли вокруг Египта? Знаете, такое имя производится здесь? Палестина. В то время, во времена мудрецов Мидраша, уже было понятие Палестина. Сказано три земли, которые описываются вокруг Египта. Не-не, это не филистинцы, это не плиштинцы. Это у Палестины. Плиштим, это совсем другое слово, плиштим. А здесь было слово у Палестины, палестинцы. Были Финишия, Финишия была.
А, Финишия.
Да, Финикия, Финикия. Арабия, Арабия это Арабия. У Палестины. И в Палестине был. Но во всяком случае, во всех землях вокруг Египта был голод. У Якова не было голода. Но Яков все-таки, чтобы люди не думали про нас по-другому, посылает братьев в Египет. Так интересно, что египтяне сказали насчет Иосифа, что Иосиф для нас хиесану. Если посмотрим на 47-й перек, 25-е предложение, что хиесану написано не просто хиесану, а хеесану. Имеется в виду, он нас поддерживал жизнью. Он нам дал жизнь. Что значит Иосиф нам дал жизнь? Имеется в виду, он сделал обрезание во всем Египте. Фараон сказал, все, что прикажет Иосиф, делайте. Они пришли к Иосифу, у нас голод. Он сказал, сделайте обрезание. И сейчас приходят они к фараону, говорят, фараон, все, что сказал Иосиф, делайте. Говорят, Иосифу, хеесану, он нам дал жизнь. В этом мире он нас кормил и в грядущем мире. Они сделали обрезание, сейчас у них есть связь с грядущим миром. У них есть союз в каком-то плане с Творцом. Хейсон.
Далеко,
да, но слава Богу, что они сделали обрезание, но не полное обрезание. Потому что они не делают прию. Потому что под кожей есть тонкая оболочка. Так евреи режут, обрывают эту тонкую оболочку под кожей. У нас есть две вещи – мила и прия. То есть Моил, когда обрезает, он делает обрезание, а потом, после того, как он снимает кожу, он делает прию. Иногда делает, тянут и кожу, и эту оболочку вместе и срезают. Лучше сделать их отдельно. Сначала кожу срезать, а потом отрывать оболочку, разрывать ее. А мусульмане не обрывают оболочку, они только делают кожу, обрезают кожу.
Это то, что Ишмаэли сделали.
Так Ишмаэлем делают только обрезание, они не делают прию.
Только одночасно.
Одну часть. Если бы они делали бы также прию, эту тонкую оболочку, да, может быть, иди знай. Но сказано, что Машиах придет, когда заслуга их обрезания исхода закончится. То есть много причин, когда придет Машиах, но одна из вещей, когда заслуга их обрезания. Другая вещь, когда придет Машиах, когда заслуга Цедоки у неевреев закончится. Потому что пока что не еврей делает, имеет милосердие. Сказано, делает добрые дела, а Машиах не может прийти. И поэтому нельзя у неевреев взять цедоку. Для, скажем, для синагоги. Можно взять подарок, но нет цедока. Потому что цедока, она мехапер. Она делает искупление. Цедока — это искупление. Поэтому у неевреев нельзя взять искупление. Взять цедоку. Он хочет сделать подарок, пожалуйста. Подарок для синагоги. Для ишивы. Он хочет подарить стул. Потому что жертвоприношения были подарочные жертвоприношения также. Подарочные. Но не искупительные жертвоприношения.
И подарки неевреям тоже нельзя делать. Только если...
Если есть нужда. Да, если есть нужда.
Если что.
Например, почтальон проезжает мимо, ему хотят дать подарок, для того, что, потому что он ожидает этот подарок. Но нельзя делать ханифус. Нельзя, например, делать тебе подхалимство.
Потому что начальнику все, как-то задобрить.
Задобрить начальника. Задобрить начальника.
Если он себя там повысил.
Да, нельзя делать подхалимство. Если человек ожидает, что ему дадут, это одно дело. Например, приводится этот пример в Шулхан Орухе, что есть человек, продает бочки в магазин, бочки вина. Приходит к нему товарищ, а он уже продал эту бочку с вином. Для того, чтобы продать бочку в магазин, должен был открыть бочку, чтобы он попробовал это вино. Он уже вскрыл бочку, тот попробовал вино, и этот человек, который имеет бочку, закрыл ее обратно крышкой. Она уже вскрытая, просто крышка лежит на руку. Приходит сейчас его товарищ, и он открывает бочку. Товарищ думает, а для меня он делает такое одолжение. Товарищ не знает, что он эту бочку уже продал в магазин. Он думает, что ну, он для меня вскрывает сейчас новую бочку, и сейчас он будет иметь такую большую потерю, потому что это вино скиснет, если его не выпьет. Уже магазин не купит это вино, эту бочку. Так он имеет такую большую потерю, что не может продать это вино, и все это для меня делает. Так он же имеет для него большой какой красотой, большую благодарность и хочет его благодарить обратно. Так это называется воровство мыслей.
Угу.
Так человек, который открыл для него бочку, не сказал, я для тебя открываю. Он это не сказал. Но своим действием он показывает, что он делает для другого человека. И это не так.
Угу.
Так это уже своим действием он своровал его мысли. Это воровство. Нельзя воровать мысли у еврея, нельзя воровать мысли у нееврея. То есть он ему ничего не сказал, но своим действием он показал, что он что-то делает экстра, дополнительное что-то для него. Это воровство мысли. Почему? Потому что сейчас он должен ему отблагодарить обратно. Или же, например, человек знает, один пришел ко второму, второй знает, что первый, который в гость, он вегетарианец, он не кушает мясо. И он говорит, слушай, пожалуйста, такое вкусное мясо для приготовил, пожалуйста, покушай. И он знает, что тот не будет кушать. Он говорит, покушай, ну это же такая вкусная вещь, ну пожалуйста. А он знает, тот не возьмет. Так это тоже называется воровством мыслей.
Угу.
Почему? Потому что сейчас тот ему обязан, говорит, слушай, он для меня старался, он так хочет, чтобы я покушал. Но, да. То есть он ему сейчас благодарен обратно, сейчас он хочет тоже что-то сделать обратно. Да? Так нужно сказать, если уже я это поготовил, я для всех готовил. То есть, чтобы он не подумал, что только для тебя я готовил. Тот пришел к нему, он с такой большой трапезой, все с мясом. Ну, для меня так сделал, я не могу кушать, ничего неудобно ему. Да? Или же он кушает Hall of Israel только, всегда. Да, ему выдают OED. Он говорит, смотри, я купил, смотри, столько много вещей молочных, я купил столько много вещей. И все вещи, они все, он не может кушать. Выкладывает эти вещи на стол, а для него. Правильно? А для хозяина, а хозяин не может кушать. То хозяин сейчас ему обязан как-то, смотри, мне неудобно, неловко как-то. Это все называется воровством мыслей. Но если же будет унижение человеку, если он ему что-то не отдаст, то это будет разрешено. Например, даже если он знает, что человек ничего не возьмет. Например, заходит на шиву. А было обычай раньше приносить вещи на шиву. То человек скорбит, он ничего не может готовить. Да?
Еду.
Она, например, не дай бог, скорбит. И она не в настроении что-то готовить. Так ей приносит пищу. Каждый, кто заходит, что-то ей приносит. Такой был обычай. А на первый день сегодня есть этот обычай. Первый день нужно сделать трапезу для человека. Потому что в первый день после похорон человек вообще не в настроении, ни о чем думать, он ничего не будет кушать, он вообще не будет кушать.
И, наверное, просто не разрешено.
Так суда с хавро нужно его накормить. Первый день, да, после похорона. Так обычай ему что-то принести. И раньше было обычно приносить каждый день. Так этому человеку заходит его товарищ, ничего не приносит с пустыми руками. Так и для него, он знает, кто скорбит, он знает, что все приносят. А этот не приносит, это унижение, оскорбление. Зайти с пустыми руками – это оскорбление в этой ситуации. Так разрешается зайти, скажем, с пустой бутылкой вина. Просто чтобы он не будет пить вино. Чтобы его не оскорбить, разрешается зайти с чем-то, зная, что он это не будет кушать. А он мне сейчас благодарен, но это называется, что он благодарен, он не унижен. Потому что если я зайду с пустыми руками, он унижен, я его унижаю, оскорбляю его, так сейчас он не оскорблен тем, что я прихожу с чем-то. А вино он не будет пить, я заберу эту бутылку обратно, она пустая. Это называется, что я не восворовал мысли, я его не унизил. В этой ситуации да, разрешается зайти с пустой бутылкой, но в обычной ситуации я к нему прихожу в дом с пустой бутылкой или же с бутылкой, которую он не будет пить, так это не разрешается. Потому что я знаю, что он не будет пить, например, он пьет коньяк, он никогда не пьет виски. А я захожу с виски. И я знаю, что он не будет пить виски. Он не знает, что я знаю, например, или что-то такое. И он сейчас мне благодарен. Смотри, человек принес со мной с собой бутылку, он принес поделиться. Так, это есть воровство мысли. Так есть также проблема, когда человек продает какие-то вещи, и в них есть какой-то изъян, мум. Да? Продает вещь, а там какая-то царапина, которая важная. Человек не купит эту вещь. Так нужно ему показать, что есть царапина. Он продает на Амазоне. Люди не знают. Он показывает все хорошие фотографии. Там, где есть изъян, он эту фотографию не показывает. Так это тоже в плане обмана. Потому что человек платит деньги за то, что он видит. А там есть фотография. Надо взять фотографию, где показать изъян также. Чтобы он знал, что он получает. И также ситуации, где он, например, продает вещи больше, чем их цена. Рыночная цена. Если он продает на 1/6 больше, чем рыночная цена, так это вообще проблема, что нет сделки. Вещь продается, например, от 60 до 100 долларов, он продает ее за 160 долларов. Это вообще никак не связано с рыночной ценой. На 1/6 больше, чем рыночная цена, так эта сделка не является, это аннулированная сделка. Но если же он хозяин этой вещи, которую он продает, то здесь это будет работать, потому что мы понимаем, что хозяин не будет продавать вещи, а только по любой цене, по большой цене, потому что иначе он не будет продавать вещи. Для него они дорого, это его личные вещи. Но если же, и он их только будет продавать по большой цене, больше, чем рыночная цена. Но если же понимает, что он не хозяин, тогда он не может взять больше, чем стоимость. От 60 до 100, больше, чем это в течение 1/6 он уже не может. Называется она, да, что он обсчитывает, и больше, чем это, вообще сделка не существует. Thank ну, хорошо.
Спасибо большое.
Зиман.
Ну, если человек приносит, допустим, какие-то, вот как у меня так было давно очень, куки, допустим, я принесла для детей,
да,
по ЮДИ.
Да.
Дети не разбираются в этом. Это кошер.
Да.
Но родители разбираются.
Да.
Это давно очень было. Мне сказано было, что у людей мы не кушаем.
Угу.
Все, я нисколько не обиделась, забрала обратно. Все.
Молодцы,
я
ваши дети.
После этого. Молодцы. Это не мои дети.
А.
Это как где я работала бабиситером.
Ага.
Давно дело.
Да?
Да. А я помню, к нам пришел в гости. Не в гости.
Потому что гость ситуации, а мне потом смотри, какая хорошая женщина. Она нам приносит печенье.
Нет, я у них работала бебиситером.
Да, вот она у нас работает бебиситером. И она нам приносит конфеты, и она молочные конфеты. Она для нас что-то делает. Они знают, что она возьмет эти конфеты обратно. Они скажут, мы это не кушаем, она их заберет обратно. Но они сейчас ей будут благодарны за то, что она принесла конфеты.
Но и они, дети не знают.
Я понимаю.
Дети не
но родители, да?
А родители, мама да. Сказала, ты
да?
Знаешь, мы не кушаем мы эти.
Да.
Я тогда не знала, я да. После этого перестала покупать.
Но мама, да? Сейчас будет чувствовать благодарность этой женщине за то, что она сделала доброе для них дело.
Нет, она, конечно,
она чувствует благодарность. Так вот это чувство благодарности, которое мы сейчас у нее взяли, это называется воровство этого чувства. Я сейчас воровал это чувство благодарности.
Почему?
Потому что они это не едят.
Вы не знаете.
В такой ситуации человек знает. Человек знает, что они не кушают ОЭДИ и специально
это
покупают,
другой, да, конечно,
специально
да.
Покупают эти конфеты.
Это своровало
специально.
Благодарность.
Я своровал благодарность. Как вы говорите? Аша, я вас слушаю.
Можно вопрос?
Да-да-да.
Семи колосках
да?
Написано, что стебель один, а колосков на этом стебле семь.
Вы насчет колосков, это же было семь колосков, да?
Да.
И семь коглов. Так сколько, как долго должен был быть голод? 14 лет, правильно? 7 и 7, 14 лет?
Да.
А потом фараон это пересказал. Например, он был сон, 14 лет получается. Он пересказал, еще 14. Получается, голод должен был быть 28 лет. А потом Йосеф дал ковал, еще 14. 28, 14, 42 года. Голод должен был быть 42 года. Заходит Яков в Египет, останавливается голод после 2 лет, сразу же. Только заходит Яков, сразу же останавливается голод. Так куда же исчезли эти 40 лет? Как времена Ехескила, когда был большой голод, мы помним, в Израиле, было разрушение Израиля, разрушение храма. И Творец говорит, что вся земля будет как пустыня 40 лет. Так это и есть те 40 лет, говорит нам Медреш. Те 40 лет голода, которые должны были быть, Творец их передвинул, там позже, во времена Ехескала, тогда были 40 лет голода. Еще 40, потому что 14. 14 лет, потому что Медраж говорит. Потому что фараон видел сон, так это 7 снопов и 7 коров. Получается 14 лет голода. А потом фараон это пересказал, это еще 14. А потом Йосеф ему сделал интерпретацию, это еще 14, 42 года. Три разных мнения, сколько должен был быть голод.
Мать,
приятно. Спасибо. Приятно.
Хорошо. Да, ну спасибо вам большое. Спасибо большое.
Больше всегда большой приятно.